что Он в одни плоти принес молитвы и моления могущему услышать Его, могущему избавить Его от смерти, и был услышан за свое благоговение. Так сказано о Христе. И в этих словах мы слышим то, что есть жизнь, которая названа «в одни плоти своей», то есть, когда Он был на земле, от рождения до вознесения. Вот этот промежуток. И это была жизнь земная жизнь Иисуса Христа, и для нас тоже представляет немалую важность, как в этой жизни Христос себя показал, чем эта жизнь была наполнена. Вот. И первое, с чем мы сталкиваемся, говоря о жизни Иисуса Христа в теле, это Его уничижение. Мы откроем с вами уже упоминавшиеся нами вторую главу послания к филиппийцам и прочитаем следующее, 6 стиха, филиппийцам, 2 глава, 6 стиха. «Он, Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его, дал ему имя выше всякого имени. Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Вот первое, с тем, чем мы сталкиваемся, это его уничижение. Вот то, что мы прочитали, сам-то говорится, он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. То есть это то, что мы говорили, что Христос в равной мере Бог. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Итак, в воплощении Христа заключается два момента. Христос уничижил себя, это одно, и второй стал подобным человеку. Чтобы принять образ раба, он должен был стать человеком. Уничижение или самоуничижение Христа – это добровольный акт. Никто не заставлял его стать человеком. Никто. Если мы откроем с вами 39-й псалом, псалом 39, то мы можем прочитать с вами, значит, 6 стиха, Псалом 39, то мы прочитаем 6 стиха следующее. «Много соделал Ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас. Кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они не превышают число. Жертвы и приношения Ты не восхотел». Ты открыл мне уши, всесожжение и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот я иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. В послании к евреям это место цитируется так. Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Тогда я сказал, я желаю исполнить волю Твою, Божий, и закон Твой у меня в сердце. Я желаю. То есть никто не заставлял его стать человеком, никто не заставлял его пойти на крестную смерть. Никто не отнимает у меня жизни, говорит Иисус Христос, Иоанн 10, 17, 18. Имею власть отдать мою жизнь, имею власть принять ее, потому любит меня Отец мой». Вот, то мы должны сказать, что уничижение – это приобретение человечности. Бог, который есть Дух, воспринял плоть и ограничил себя материальным миром. Это добровольный акт, его никто не заставлял это делать. Это шаг его любви, это не умаление его божественности. Сохраняя совершенство Божье, Христос приобрел человеческую природу – Он добровольно оставил сокровища небес и облегся в человеческую нищету. Будучи богат, Он облещал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою. Слава Господу! Вот, так написано. Он принял бесславное человеческое тело, которое было подвержено слабостям, мучениям, болезням, искушениям и страданиям. В Исаии 53 главе мы об этом читаем достаточно полно. Он добровольно предпочел не пользоваться преимуществами своего божества, такими как всемогущество, вездесущность, всеведение, чтобы облегчить свой путь. Он бедствовал, переходил с места на место и возрастал в мудрости и познании. Таким образом, хотя он не подчинил своих божественных свойств чему-либо, он отказался от них проявления, чтобы отождествить себя с человеком. Вот. Но Христос не только стал человеком, сохраняя образ Бога, он принял образ раба. Это не значит, что он обменял образ Бога на образ раба, как некоторые люди говорят. Он принял образ раба, сохраняя в то же время образ Бога. Вот именно это делает наше спасение возможным и доступным, открывая нам веру и доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Он уничижил себя, он принял этот образ человека, стал подобным. Он так и говорит: «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». Вот, он принял на себя этот образ раба, умолился, стал к нам доступным, как никогда. Он действительно очень умолился. Он родился, был положен в маленькой, в кормушке для скота. Он истинный Бог, вошел в такое состояние, что впервые человек оказался сверху, а Бог снизу, он лежал на коленях у Марии. Он принял бесславное человеческое тело. Мария должна была его кормить, пеленать, переодевать. Это, может быть, звучит почти соблазнительно, но это реальность. Зато он стал к нам близким. Он родился не во дворце. Он был положен в ясли, зато к нему пришли пастухи и пришли волхвы. И мы можем с тобой прийти. Ты не всегда войдешь к мэру города. По крайней мере. А? Не всегда войдешь к мэру в города. Надо, чтобы тебя пригласили. А Христос сделался доступным для всех. Вот. Это первое, что характеризует вот его жизнь на земле. Он стал людям, стал доступным, да? Как мы поем: «В простоте великим, а в величии прост». Он был, и он все время так был. Вы знаете, кто-то смущается, говорит: «Зачем во время вечери ноги моете?» Но он все время так делал. Распят среди разбойников, положен в кормушке для скота. Он специально выбирал места, которые кажутся унизительные, чтобы из этого униженного состояния извлекать великие драгоценности, слава Богу. Он шел к больным, он проповедовал грешникам, и из грешной Марии Магдалины вставала святая. И с нами также. Слава Господу! Это важно. Вот говоря о восприятии человеком Христовой природы, для нас важно также понимание человеческих свойств Иисуса или познание совокупности внутренних черточек его личности, постоянно проявлявшихся в его повседневной жизни. Потому что мы должны подражать Богу, как чадо возлюбленные. В этом наше счастье, в этом наш призыв. Причем мы подражаем Ему определенным образом. Понимаете, мы подражаем Ему, мы должны подражать, исходя из того, что если мы знали раньше Христа по плоти, то теперь не знаем. И тот, кто во Христе, тот новая тварь. Понимаете, я не знаю, как это принято, может быть, у вас, но я понимаю, что Христос дал заповедь об омовении ног. Некоторые говорят: обязательно приди в пиджаке, чтобы было что снимать. Но по мне нет проблем, я могу снять. Но вообще-то заповедь не о снимании пиджака, а об омовении ног. Понимаете, есть разные чудеса. Я приехал в одно место, маленькая церковь, 30 человек, маленькая избушка, стоят вот так по ее. И один говорит: «Слушай, когда будешь чашу разносить, а я делал все сам, вот обязательно так иди по солнцу». Я говорю: «Почему?» Мне просто любопытно. Он говорит: «Все, кто так шел, они упали». Ну, вы знаете, это мне даже не серьезно. Но я пошел так. Знаете почему? Я понял, что как только я пойду так, они все грешить будут. Они же не будут думать о страдании Христа, они будут думать, когда Ричард упадет. зачем мне такие вещи нужны? Я какое-то время ходил так, потом это все встало на место. Понимаете, потом это все встало на место. Поэтому для нас сейчас важно не выяснить, в каком он платье ходил, как он был одет, а для нас важно в подражании ему понимание духовного смысла его действий правильно понять, потому что в некоторых случаях это относится к одежде, понимаете? В некоторых случаях это относится к одежде. Вот. Если мы говорим, что что мы приняли духа силы, любви и целомудрия, если мы понимаем чистоту его сердца, то одежда должна быть целомудренная. Никуда не крутишься отсюда. Она должна быть целомудренная. Она должна быть аккуратная. Понимаете, никто не требует, чтобы ты пришел в церковь с блестящим галстуком и отутюженным смокингом, почти как дирижеры раньше стояли за пультом в этом фраке. Это никто не спрашивает. Но вам бы вряд ли было бы приятно, если бы я вышел сюда на кафедру, у меня на каждой коленке вот такой мешок. Я более того не сомневаюсь, что какая-то часть из вас ничего бы не слушала, а смотрела бы на мои коленки. И думала, как этот человек из Германии там одевается. Понимаете, есть какие-то вещи, которые мы смотрим на Христа, а здесь нас что-то внешнее спрашивают. Наше целомудрие в одежде. Конечно, если я смотрю на сестру, то я должен какие-то вещи не очень замечать, но ей на это надо посмотреть. И мне тоже будет неприлично. Ну, гуд, хорошо, мне уже столько лет, а когда мы были молодыми, я не могу прийти такой в круг девушек, что все будут обращать внимание на какие-то особенности моей фигуры. Понимаете, оно связано с какими-то внешними вещами. С тем, когда-то показывали этот фильм «Евангелие от Луки», да? Может быть, кто-то из вас его видел. И спросили меня комментарии. Я сказал, там есть вещи интересные, есть вещи неправильные. Что ты имеешь в виду? Христос был аккуратнее, чем они его представили. Что ты имеешь в виду? Ну, я говорю, вспомните сцену его воскресения. Они вошли в могилу, и там лежат пелены, и все так, как остается кровать у мальчишки, который побежал в школу и забыл ее убрать. А у него пелены в одном месте лежали, а плат в другом. Он сделал аккуратно. Он не был немцем с их любовью к пунктуальности. Вот, он был евреем. Но, тем не менее, он аккуратно положил это. Я понимаю, что в каком-то смысле это отражает что-то. Есть какие-то вещи, я не требую какой-то суперпунктуальности, суперточности, но все-таки, если люди раздражаются от отсутствия точности, я буду ее придерживаться. Иногда бывает это очень смешно. Понимаете, в Германии все очень точно. Я, правда, им говорил, что это идолы немцев, точность, пунктуальность и праведность. Gerechtigkeit, Pünktlichkeit и Ordnung. Они мне это говорили, ты еврей, потому что все немцы любят. Я приехал в Москву, попал на служение. Мне говорит, Ричард, в 9 ты кончаешь, как хочешь. Хорошо. Я сказал слово, мы начали молиться, Бог благословил. 9 часов. Я закруглил молитву. Подбегает ко мне служитель, говорит, ты что наделал? Я говорю, что наделал я? Ты чувствовал, как благословение растет? Чувствовал. Почему ты молитву остановил? Я говорю, ну ты же сам мне сказал. А, тебя Германия испортила. Я, конечно, понимаю, что в России говорят точно, но если есть благословение, никакой точности нет. Или если есть какие-то причины, то никакая точность не работает. Я думаю, что это правильно, скажем. Я думаю, что это правильно. Если бы я находился постоянно в России, мне тоже точность так сильно не нужна была. И в Армении не нужна. Мы приехали в одно место и говорим, во сколько начало? В 10. Хорошо. Во сколько нам прийти на служение, как служителям? В 10:30 не опоздаете. Немцам почти плохо становится от таких высказываний. Вот. Но я понимаю, что они по-другому не мыслят. Ну, чего и чего я буду сейчас дергаться? Я знаю, когда мне надо прийти. Примерно между 10:30. Все равно там не начнется в 10. Оно начнется в 10:30 не раньше, сколько бы они ни назначили. Но немцев это раздражает. Есть какие-то вечные внешние вещи, которые мы все равно на них обращаем внимание. Но в основном это речь идет о совокупности внутренних черточек его личности, которые проявлялись в его жизни. Это кротость и смирение, послушание и терпение, сострадание и усердие. Я не буду все эти места искать, вы можете их найти сами. Это его благодать, прощение, мягкость, решительность, мужество, святость. Я не буду прочитывать эти места, потому что вы их очень быстро найдете в 5 главе послания Галатам, где написано, что плод Духа, не написано плоды Духа, хотя мы говорим так, написано плод Духа. Дело в том, что дела плоти, они разные, а плод Духа, он один. Я вот никогда не видел, чтобы я подошел к дереву, например, к яблоне, и там все дерево было покрыто половинками яблок. Они не растут половинками, они растут целиком. Они могут расти быстрее, они могут расти медленнее. Так говорят моряки, скорость эскадры определяется скоростью самого тихоходного корабля. Но эскадра не может этот тихоходный корабль бросить, его противник утопит. Точно так же и в духовной жизни определяется не тем, как мне кажется, я тихий или я честный, определяется это внутреннее состояние тем, как Дух Святой влияет на меня. И здесь написано очень просто, очень ясно и очень конкретно, что плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но таковых нет закона. Фактически этот плод Духа показывает исцеление нашего сердца. Да, плод Духа – это не подарок Богу, это исцеление нашего сердца. Фактически он показывает такое троекратное исцеление нашего сердца к Богу, к другим людям и к себе. Каждый человек должен иметь мир с Богом, мир с другими людьми, и мир с самим собой. Если у человека нет мира с самим собой, одни начинают здесь что-нибудь выщипывать, другие начинают здесь что-нибудь накачивать, это зависит от пола. Вот. Одни начинают худеть так, что у них чуть ли не начинаются психиатрические проблемы. Я совсем недавно видел, что она закрутила свой вес меньше 40 килограммов и еле остановили. Вот, конечно, это у человека такие мутные глаза, это, может быть, смешно смотрится, но когда ты видишь 18-летнюю девочку, которая ведет себя как 5-летний ребенок от того, что у нее от этого голодания случилось внутри, это довольно страшно. Это довольно страшно. Вот, понимаете? И человек, он должен иметь мир с самим собой. Кому-то кажется, что он слишком толстый, кому-то кажется, что он слишком худой, кому-то кажется, что его жена слишком худая или что она слишком толстая. Надо иметь мир с людьми, с Богом, с самим собой. И вот эти качества, которые мы называем плодом Духом, это на самом деле отражение совершенств, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. То есть вот эти внутренние качества, они, конечно, покажут себя. Они, конечно, покажут себя и вовне. Я понимаю, что человек, любящий целомудрие, он никогда целомудренно не оденется. Вот как хотите. Он будет одет аккуратно. Может, он не на всех будет обращать внимание, во всяком случае, не будет соблазняться и притыкаться обо всех, а говорить будет. Не потому, что ему это соблазн, а потому, что он хочет другого человека наставить. Но при этом он всегда будет учиться говорить истину с любовью, все взращивая в того, кто есть глава Христос. Я сейчас вам цитирую Ефесяне 4:15, как оно звучит в переводе короля Иакова. Там не стоит, чтобы все истинную любовью взращивали, второе есть глава Христос. Там стоит, чтобы, говоря истину с любовью, мы все взращивали в того, который есть глава Христос. Но это одно и то же. Просто очень красиво, мне нравится, как звучит. Я думаю, что это очень часто нам не хватает, говорить истину с любовью. Мы обычно, если нас кто-то допекает, смиряемся, в кавычках. Пока наше напряжение не возросло до того, что у нас в сердце уже прыгает все, как крышка у кипящего чайника. И тогда мы им, брат, пойдем поговорим. Но это уже поздно. Или сестра, пойдем, я тебе должен что-то сказать. Но это уже поздно. Надо говорить истину с любовью. Искать исцеленного сердца. И в этом смысле человеческие свойства нашего Господа имеют очень важное значение. Они покажут его совершенство как личности, подлоту его подготовки к служению, его непорочность как агнца Божия, одновременно являют нравственные совершенства Божие, Бога разоблачают, обличают греховность и дают нам, людям, образец, которому мы можем, как его народ, следовать. Вот это вещи, они важные. Это жизнь Христа. Надо сказать, что Христос не только являл пример, но Он был учитель. Его так постоянно и звали. Учитель, наставник. Он и есть наш небесный учитель и наставник. И люди часто звали Его учитель. Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Говорит ему Никодим, да? Он говорит в 13 главе, вы называете меня Господом, учителем, и правильно говорите, ибо я точно то. Вот здесь мы должны сказать, что учение Христа, оно занимало очень большое место в его жизни, его служении. Так и есть много, немало, что он, видя их людей, как овец рассеянных, учил их много. Он постоянно учил людей, это связано с тем, что мы уже с вами говорили, что для нашего спасения необходимо наше научение. Здесь мы должны сказать, что превосходящее разумение человеческое Христово учение отличается от всех остальных религиозных учений тем, что оно содержит в себе самые возвышенные моральные идеалы и самые глубокие духовные истины. Многие неверующие люди, в том числе явные противники христианства, не могли не согласиться с тем, что учение Христа – предельная истина, высшесть которой ничего нельзя себе представить. Эрнст Ренан, человек, не веривший в воскресение Христа и написавший книжку «Жизнь Иисуса», это была довольно ядовитая книга в истории христианства, когда его спросили, какую книгу он любит больше всего, он сказал «Евангелие от Луки». Он сказал, Евангелие от Луки. Почему именно Евангелие от Луки? Ну, это можно примерно понять. Там, видимо, личность Христа с человеческой стороны больше всего отражена. Матфей все-таки пишет о нем как больше как о Мессии, Иоанн как о Сыне Божьем, Марк как о Рабе Божьем. А здесь показывается, и вот ему это нравилось, они были люди. И это действительно так. Христос и его учения принесли в мир больше света, чем все учения мира. Его учения дают человеку удовлетворение всех его исканий, запросов, нужд и чаяний бессмертной души. Они призывают человека к непревосходимо высокому идеалу и счастью. Они учат его жить самим Богом. Понимаете, мы иногда пытаемся быть хорошими христианами, подстроить себя под что-то. У нас не получится, потому что праведность – это не самодеятельность. Она вытекает из нашего пребывания в Боге. И наоборот, если человек ищет Царство Небесное и праведности Его, он будет стремиться к близости с Богом. Это всегда так будет. Вот Саша знает Давида Пейтерса, да? Может быть, это даже и при тебе было, когда вы там евангелизировали, и он дал Библию какому-то из руководителей города, да? Знаешь, о ком идет речь? Для меня эти имена ничего не значат, он просто рассказывал. И говорит, через несколько лет этот человек пришел к вере. И он говорит, знаешь, Давид Данилович, когда ты мне дал эту Библию, я не сразу поверил в Христа, но я, прочитав Библию, сразу изменил свое отношение к жене. Чего там было, я понятия не имею. Для меня это имя чисто отвлеченное имя одного из руководителей города Токмак. Это чисто абстрактная фигура. Но человек что-то увидел. И понимая, что ему надо менять свою жизнь, он пошел к Богу. Потому что Бог может это изменить. Бог может помочь. Мы все побежали ко Христу, понимая, что у нас что-то неправильно, не так ли? Это связано было с нашим покаянием. И мы долго не могли найти опору в своей жизни, как нам духовно возрастать, пока мы не поняли, что это жизнь в Боге. Я помню по себе, как мне было тяжело от того, что я плохой христианин. Пока я не понял какие-то вещи. Как жить Богом, как утешаться Христом, как доверяться Его любви. Вот. И она учит жить нас самим Богом. Она открывает нам, она окрыляет нас в самой возвышенной и животворящей надеждой. Никогда ни один человек не говорил о Боге так, как Христос. Он один сказал все о Божьей любви к нам грешным, погибающим людям и дал нам верное, законченное представление о Боге. То, что в Ветхом Завете указывало на Бога в его грядущей перспективе, то во Христе исполнилось. Слава Господу! Он все нам сказал. Он все нам сказал о Боге. Вот. Он Бога знал. Это, между прочим, очень интересно посмотреть на примере такой совсем известной всем нам вещи. есть молитва «Отче наш». Дело в том, что эта молитва, она очень характерна для еврейских молитв, которые начинаются словами «Благословен ты, Господь и Бог, Царь Вселенной, сотворивший нас, давший нам свои заповеди». Да, в зависимости от молитвы, а начало очень похожее. Но Христос эту молитву произнес так интересно. Есть молитвы очень длинные, есть очень короткие. Он произнес эту молитву так, что мы понимаем, что у нас на небе Отец. Его надо респектировать, любить, почитать, чтить. Я хочу сказать, это очень важно для воспитания детей. Вот их стоит тут две такие шпилечки по 3 года и поют «Я бедная грешница». А я сижу в зале и думаю, что ты вообще об этом понимаешь? Понимаете, вот он начинает с детства чувствовать. Он должен понять, что Бог Отец, от Бога жизнь. К Богу надо прибегать, когда он одинокий, в страхе, непонятый в школе. Респектировать Бога, чтобы приближаться к тому моменту, когда он станет уже юношей или девушкой, подростком, когда он скажет в какой-то момент: «Мама, дай мне руку назад, я больше не хочу идти с тобой за ручку, я стесняюсь», чтобы в этот момент он поискал близости с Богом и действительно покаялся. Но, тем не менее, он открыл нам. И в этой молитве мы видим одновременно такую сыновью простоту и глубокое благоговение пред Богом. В совершенно удивительной гармонии. Вот. И учение человека – это законченное откровение Божие, данное человечеству. Оно причем характеризуется не только учением, но и свидетельством всей жизни Христа. Учение Христа о человеке поражает своим исчерпывающим знанием сущности и природы человека. Он первый открыл людям подлинную цену человеческой души и человеческой истины. Он показал истину о бессмертии души человека таким образом, что ее нельзя убить или уничтожить, и что чистота души и сердца – это высшая цель жизни, ради достижений которой нужно идти на любые жертвы. Это именно Христос. Ветхий Завет указывал на Христа, но грешников побивали камнями. Он показал эту вещь совершенно удивительно. Вот. Все, что не исходило из него, говорил ли он о загробной жизни, о вечности, о грехе, о спасении, о молитве, о благочестии, о семье, о близких нам людям, о богатстве и бедности, об Израиле и народах, о скоротечности и превратности земной жизни, о себе самом и о грядущем Царстве Божьем. Его любовь, его речь несли на себя печать несомненной достоверности, бесспорности, божественной простоты и были наполнены силой животворящей слушающих. Можно что-то принимать или что-то не принимать, но спорить нельзя. Можно в чем-то отказаться, можно отвернуться от этого света. Я понимаю, что к моим речам можно придираться, к твоим речам можно придираться, к нашим проповедям можно придираться. Его слова можно было только принимать или отказываться от них. Вот. Христос своим учением рассеял тьму неведения, невежества на земле, пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного и будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе, сей истинный Бог и жизнь вечная. Он в этом явил Божью славу в Израиле и просветил язычников. Иисус Христос, когда говорил, Он сказал такие слова: «Когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что я в Отце, и что Отец во мне, и я в Нем». Надо сказать, что Он сказал: «Верьте делам моим». И в этом смысле мы скажем, что жизнь Иисуса Христа на земле – это была жизнь, которая была наполнена трудом. Он никогда не был бездельником. Он всегда трудился. В его труде есть две важные особенности. Все его дела совершались в безусловном посвящении, послушании Отцу. И второе, они являлись постоянным проявлением его любви и заботы о нуждающих и страдающих, о несчастных, больных, погибающих людях. Первое, он был послушен своему Отцу. «Я всегда делаю то, что угодно Отцу». Он видел в этом не просто какие-то заслуги. Он говорил: «У меня есть пища, которую вы не знаете. Творить волю пославшего меня и совершить то, для чего, к чему он меня призвал». И второе, его работа была всегда проявлением в любви, заботы о страдающих людях. Он не искал своего, но исключительно волю Божью. Поэтому его слова и дела были такими сильными и авторитетными, в отличие от всех человеческих речей. Именно потому, что на этом была вот эта сила отдачи и сила любви. И второе, почти все, что делал Иисус Христос, было связано с проявлением его божественной силы и власти. Там, где Христос говорил кому-то, что его грехи прощаются, то это не были просто слова утешения. Действие освобождало совесть грешника от греховного суда, от греховного груза. И когда другим было непонятно, он мог сказать: «Встань и ходи». Облеченную духовным и творческим авторитетом и силою Отца Иисусу повиновали злые духи, морские стихии. В его руках умножались хлеба. Сделавшись подобным нам людям, Иисус Христос, как ни один из смертных, обладал сверхъестественной чудотворной силой. Мы с вами читали это уже. Читали это в Деяниях апостолов, в 10 главе, где написано. Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцелая всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Он ходил, исцеляя и благотворя всех обладаемых дьяволом. Бог помазал его Духом Святым и силою. Он исцелял неизлечимо больных, очищал прокаженных, изгонял бесов, ходил по волнам, усмирял море, укрощал бури, воскрешал мертвых. Для него не было ничего невозможного. Это Христос в его жизни. Он трудился и являл славу Божью. Он являл в своей жизни славу Божью. И при этом надо сказать, что чудеса не были для Христа чем-то вроде самоцели, но служили божественным целям Небесного Царства. У него был совершенно другой дух, чем мы видим в некоторых харизматиках. Могут написать: «Приходите все, кто болен, получит исцеление». Знаете, в России это проходит, а в других странах не проходит. Один из таких проповедников навесил в город плакаты, что будут исцеления больных, везите на колясках. Исцеления не было ни одного. Но люди вкатали ему встречный иск за обман. Он должен был заплатить им несколько десятков тысяч за нанесенный ему ущерб обманом. Вот Христос никогда так не делал. Он мог запрещать людям, чтобы они не говорили о его чудесах. И это показывало не его слабость, это показывало его силу. Он совершенно не нуждался в какого-то рода рекламе. Я думаю, что это и нам тоже важно делать. Я, например, никогда не люблю такие вещи, когда за человека помолились, он снял очки, хлоп, а пол, я исцелен, а завтра звонит пастору: «Анатолий, купи мне очки, что-то я видеть перестал». У меня был такой случай в Израиле, Бог нас сильно благословил, люди выходили на покаяние, подходит мне сестра и говорит: «Ричард, а можно я посвидетельствую, Бог меня исцелил?» Я говорю: «Нельзя». «Почему?» Я говорю: «Ты через неделю придешь к пастору, скажешь, что все продолжается, он тебе даст посвидетельствовать». Мы приехали через год, она подходит ко мне: «Можно я посвидетельствую за прошлый год?» Я говорю: «Ты что, еще не свидетельствовала?» «Нет». Я говорю: «Женя, иди сюда». «Она исцеленная?» «Да». «Давай». Никто не умер, что она год не посвидетельствовала. Но зато мы поняли, что события необратимые, эйфории никакой. Наша вера не строится на количестве пережитых нами чудес, а слава Богу, слабее не будет. Слабее не будет, зато мы уверены, что нет никакого самообмана, нету ничего. Вот Христос, Он запрещал, чтобы делали Его известными. Не потому, что Он был слабый, это была Его сила. Вот. Они служили божественным целям. Во-первых, они были свидетельством Его небесного посланничества. Если мы откроем с вами Евангелие от Иоанна, 15 главу, то мы прочитаем такие слова. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 24. «Если бы я не сотворил между ними дел, которые никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь видели и возненавидели и меня, и отца моего». Для них было еще важно то, что он совершал эти чудеса. Понимаете, мы тоже получаем какие-то ответы на молитвы очень часто просто по милости Божией. А он получал эти ответы, он творил чудеса, как праведник, подчиненный закону. Помните, слепорожденный сказал, что грешников Бог не слушает, а он открыл мне глаза, отче. То есть для них это было не просто, что человек что-то по милости получил, а он совершил чудо, и это доказательство его праведности. Он так и Иоанну сказал. Иоанн ему говорит, что ты ли тот, или другого ожидать нам. У Иоанна были другие представления, чем мы себе немножко думаем. Иоанн знал, что Мессия пришел отпустить измученных на свободу, а он умирает в темнице. Знаете, некоторые очень смущаются от того, что, наверное, Иоанн пророчествовал, что он Мессия, теперь он вдруг в сомнение впал. Он не впал в сомнение. Но мы не понимаем, какие мысли обуревают человека, когда он видит, как жизнь его тает. Ему просто было тяжело. И он говорит, ты ли тот? А он ему не отвечает, так я. Он говорит, пойдите, скажите Иоанну. Слепые видят, прокаженные очищаются, нищим благовествуется. Он указывал на места, которые говорили, что будет делать Мессия. И Иоанн понял. И блажен, кто не соблазнится мне. И Иоанн понял. Еврейский проповедник никогда не будет в этих случаях говорить «да». Он покажет что-то. Он показывал эти вещи. Это было свидетельство его посланничества. Во-вторых, это было проявление его любви и сострадания к людям. Мы уже читали с вами, что он ходил, исцелял всех обладаемых дьяволом. В-третьих, они были исполнением Божьих пророчеств о грядущем Мессии. Ветхозаветные пророки предсказывали о чудодейственной силе, которой будет обладать Мессия. Они предсказывали о том, о той силе, которой он будет обладать. Если мы с вами сейчас откроем Исаия 29. В тот день глухие услышат, я читаю 18-19 стих, и в тот день глухие услышат слова книги и поразрят из тьмы и мрака глаза слепых, и страждущие боли и боли будут радоваться о Господе, и бедные люди торжествовать о святом Израиле, потому что не будет больше обидничка, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды. Это о Христе. И он это исполнил, слава ему. Вот. В-четвертых, его чудеса привели многих к вере, покаянию и спасению. Когда мы читаем вторую главу Евангелия от Иоанна, то мы читаем, и Христос совершил это чудо в Кане Галилейской, да? А то очень многие люди, они просто не с того бока ее читают. Они начинают сразу задавать вопрос, можно ли пить вино. А там совсем другая идея заложена. Во-первых, у пророков написано о том, что в то время будет слышен на улицах Иерусалима и на улицах Иуды голос жениха и голос невесты. Понимаете, мы сразу смотрим на вино. А он посмотрел на то, что он исполняет. Он, кстати, особенно не хотел это делать. Он еще здесь показал свое послушание матери, да? Он показал здесь послушание матери. Третье. Он показал здесь очень важную вещь, которую он потом сказал, мы читаем о ней в 7 главе Евангелия от Луки тоже, где он сказал, что у тех, кто будет верить в меня, как говорит Писание, у них из чрева потекут реки воды живой. Это были сосуды очищения. Он воду превратил в вино. Он показал, что благословение придет за очищением. Что если мы... И это не значит, что я очистился, говорю, Господи, я такой хороший христианин, теперь ты обязан меня благословить. Нет, это будет делать Бог, но Он начнет нас, Он, желая нас благословить, Он благословит нас не в наших проблемах, а Он выведет нас из наших проблем и благословит нас, сделав благословением для других людей. Это не законничество, это отдача Богу, в которой Он меняет нас, и потом меняет других людей. Об этом и говорит, достигайте любви, ревнуйте о дарах больше. Вот. И Это многих людей привело к вере и спасению. Интересно, что ученики по-другому реагировали на это. Они не спрашивали: «Господи, значит, нам уже можно пить вино». Они говорили другое. И там написано: «И уверовали в него ученики». Он сделал еще одну. Уверовали. Как же так уверовали? Разве они не были верующими? Были. Но укреплять нашу веру Бог знает, каким нужно способом. И вот его чудеса, они много говорили. Я скажу, мы не все вещи даже оцениваем для себя, потому что многие его исцеления, которые мы прочитываем как исцеления, они гораздо больше пересечены с пророчествами Ветхого Завета. Очищение прокаженного, еще что-то. И для людей каждый раз это было свидетельство. Не случайно человек сказал: «От века не слышно, чтобы кто открыл очи слепорожденному». Но мы с вами в Исаии прочитали что-то. Слепые будут видеть. Никто никогда этого не делал. Но люди знали, придет Мессия, и Он это сделает. И у кого-то открывались плотские глаза, а у кого-то открывались сердечные очи. Слава Господу! То есть чудеса Христа всегда служили к славе Божьей. Его деяние укрепляет веру в всемогущество Божие. И Господь Иисус – воплощение божественной истины, власти и могущества. Он – изначальный чудотворец. В 110-м псалме написано: «Дело Его – слава, красота, и правда Его пребывает вовек». Памятными сделал Он чудеса свои, милостив и щедр Господь, пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой. Такой и есть наш Господь Иисус Христос в Своих деяниях. Это касается Его жизни. Мы сейчас поблагодарим Господа и сделаем 15-минутный перерыв.